Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Российские военные советники и инструкторы недавно появились и уже активно действуют в Центральноафриканской республике. Еще недавно это сообщение могло казаться чем-то из области фантастики, однако ныне это реальность. Кремль стремительно старается вернуть влияние, которое имелось у Советского Союза во всех регионах и точках планеты, в том числе самых отдаленных от Москвы, и даже приобрести совершенно новых союзников. ЦАР, одна из самых бедных стран Африки и всего мира, бывшая французская колония, даже после получения независимости в 1960 году, все равно всегда оставалась традиционной зоной интересов Парижа, государством, следующим в фарватере французской политики и почти не имевшим связи ни с Советским Союзом, ни с современной Россией. Достаточно напомнить, что именно в Центральноафриканской республике на протяжении всех последних десятилетий Франция держит один из самых крупных своих военных контингентов за рубежом. Однако теперь, возможно, ситуация меняется. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Наталья Каневская.
В Париже серьезно задумались, как объяснить небывалую щедрость, которую в последние месяцы Москва демонстрирует в отношении Центральноафриканской республики. Многие во французском МИД уверены, Россия решила закрепить за собой эту исконно французскую зону влияния на африканском континенте. В начале октября 2017 года мало кто в Париже подозревал, что визит в Сочи президента Центральной Африканской Республики Фостена Аршанжа Туадеры по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова так стремительно принесет практические результаты. В лаконичном коммюнике российского МИД по итогам той встречи подчеркивался существенный потенциал сотрудничества между двумя странами в сфере разработки природных ресурсов и энергетики, поставок промышленности и сельскохозяйственного оборудования. Россия стала проявлять интерес к Центральноафриканской республике, на территории которой были обнаружены большие месторождения алмазов, урана, золота и нефти. Однако тактику для достижения своих целей Москва выбрала неожиданную. После переговоров в Сочи Россия начала добиваться в Совете Безопасности ООН частичного снятия действующего с 2013 года эмбарго на поставки вооружений в ЦАР. В начале декабря результат был достигнут. ООН дала разрешение на отправку трех партий автоматов, пистолетов и гранатометов российского производства для вооружения двух батальонов Центральноафриканской армии, сформированных под эгидой Евросоюза, в общей сложности 1300 военных. Речь никоим образом не шла о взаимовыгодной сделке. Зеленый свет ООН дала не на продажу, а на уступку данного военного оборудования. Первая партия оружия была доставлена в столицу ЦАР Банги, российским военным бортом Ил-76 в конце января. В то же время по согласованию с ООН и с правительством Центральноафриканской Республики в страну прибыли российские военные инструкторы. Как сообщала в этой связи французская радиостанция РФИ, российских военных расквартировали в Беренго в 65 километрах к юго-западу от Банги на территории дворца бывшего диктатора Жана Беделя Бокассы. Там же разбит палаточный лагерь для центральноафриканских солдат, которых обучают российские инструкторы. Центральноафриканская республика представляется государством, очень далеким от центра российских интересов, отмечает в беседе с Радио Свобода Арно Калика, эксперт по вопросам международной безопасности.
Африка в целом занимает последнее место во внешней политике современной России, в отличие от советской политики 70-х годов. Несмотря на это, в последние несколько лет, руководствуясь в первую очередь экономическими соображениями, но не только ими, Россия пытается вернуть себе место в данном регионе. Например, во время военной операции «Серваль» в Мали, которую возглавляла Франция, Россия предлагала свою поддержку, главным образом в плане логистики, грузовые самолеты, вертолеты. И тут надо подчеркнуть, что Россия всегда поддерживала отношения с различными этническими группами Сахеля, например, с туарегами.
В тот период российскую инициативу отклонили, говорит Арно Калика, хотя ранее Россия успешно участвовала в военной операции в Чаде, предоставляя необходимую техническую поддержку вооруженным силам европейских государств. Российское стремление сотрудничать с европейцами в миротворческих миссиях в Африке само по себе не ново, отмечает собеседник Радио Свобода.
La République centрафricaine, c'est un sujet...
И тем не менее, Центральноафриканская Республика – это особая тема, и тут много неожиданных аспектов. Центральноафриканская Республика традиционно считается страной, полностью зависимой от Франции. Поэтому российское присутствие там, несомненно, вызывает немало вопросов. Геологические исследования показали, Центральноафриканская Республика – это страна с огромными природными ресурсами – нефть, уран, алмазы. И во всех этих областях Россия обладает структурами, способными инвестировать в развитие центральноафриканской экономики. Возьмите, к примеру, алмазы. Группа «Алроса» в свое время интересовалась возможностью добычи на территории Центральноафриканской Республики. «Росатом» тоже интересовался этой страной и непосредственно районом Бакума.
Вместе с тем, говорит Арно Калика, закрепиться в Центральноафриканской Республике, руководствуясь исключительно экономическими интересами, не представлялось для России возможным, так как речь идет об исконно французской сфере влияния. Россия пошла в обход, предложив широкий жест в плане поддержки миротворческой миссии в ЦАР, рассказывает французский эксперт. Как и в случае с операцией в Мали, Москва предложила техническую поддержку и на сей раз добилась своего через ООН.
В настоящее время вся логистическая поддержка Центральноафриканской Республики осуществляется из Хартума. Для быстрого осуществления поставок оружия Россия обладает всем необходимым. Если верить открытым источникам, речь идет исключительно о поставках легкого стрелкового оружия.
Но европейцев и особенно французов беспокоит тот факт, что параллельно с поставками оружия в ЦАР прибыли от 150 до 200 российских военных инструкторов, отмечает Арно Калика. Сколько они намерены пробыть в Беренго и не останутся ли там под другим предлогом по окончании своей нынешней миссии? На этот вопрос у Парижа пока ответа нет.
Интерес тут, на мой взгляд, двойной, если не тройной. Во-первых, политический. Показать Франции и ее союзникам, что Россия способна в кратчайшие сроки поставлять легкие вооружения под эгидой ООН. Тут кроется еще один аспект – направить нам своего рода политический посыл. Россия считает, что европейцы не перестают вмешиваться в ее внутренние дела, и тут она показывает, что тоже имеет возможность в стране, где ее никто не ждал. Второе – это экономический интерес. Помимо природных ресурсов, которые могут быть интересны российским предприятиям, Центральноафриканская Республика интересна для России и в силу своего географического расположения.
В ходе своего недавнего турне по странам Африки министр иностранных дел Лавров неоднократно заявлял о стремлении России вновь занять подобающее место в этом регионе, напоминает Арно Калика. Сотрудничество в ЦАР осуществляется в достаточно жестких рамках, установленных ООН, и в отношении прибывших в страну российских военных все еще сохраняется определенное недоверие, особенно со стороны французского военного контингента, говорит собеседник Радио Свобода. Более всего в Париже опасаются, что временное присутствие в ЦАР российских военных растянется на неопределенные сроки и что таким образом Россия создаст себе солидную платформу для продвижения в сопредельные государства. Франция считает данное российское присутствие с одной стороны совершенно легальным, так как на него получено добро ООН, но с другой стороны, говорит французский эксперт, в Париже считают это инструментом российского soft power и наблюдают за развитием ситуации с определенной долей недоверия.
Напомню, что над этим репортажем работала корреспондент Радио Свобода Наталья Каневская. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Нервно-паралитическое вещество, которым отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, возможно, было ввезено в Великобританию в чемодане его дочери Юлии, которая прилетела 3 марта из России. Однако она не осознавала этого факта. Написала 16 марта британская газета «Телеграф» со ссылкой на источники в британских спецслужбах. Как рассказали собеседники издания, следователи изучают версию о том, что отравляющим веществом еще в России были пропитаны одежда, косметика или подарки, которые распаковали в доме Скрипаля в Солсбери. Как предполагают следователи, полицейский Ник Бейли, госпитализированный с признаками отравления нервно-паралитическим веществом, мог подвергнуться воздействию яда не на месте, где были обнаружены без сознания Скрипаль и его дочь, как предполагалось ранее, а в доме бывшего офицера ГРУ.
14 марта, напомню, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в отравлении Скрипаля Россию. Лидеры Британии, США, Германии и Франции призвали Москву предоставить информацию о веществе «Новичок», которое, как утверждается, было использовано при нападении. Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах, направленных против России. Действия Лондона поддержали в администрации президента США. О разработке подобных санкций также объявил президент Франции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал в ответ выслать британских дипломатов. О разгорающемся конфликте Москвы и западных стран в связи с покушением на Скрипаля я поговорил с политическим аналитиком Александром Морозовым. Кто сейчас выходит победителем в этой ситуации, которая все еще развивается?
Кремль, очевидно, ведет какую-то неконвенциональную войну против стран Запада, в частности, ну, и США, и Европы. И больше того, Путин довольно ясно, в общем, в своих последних выступлениях предвыборных, особенно в интервью для NBC, дал понять, что да, это такая партизанская война, мы за нее несем ответственности, ведут ее патриотически настроенные граждане, мы не будем этого расследовать, мы это никак пресекать не будем. Из этого вытекает такая общая большая линия. То есть БУК был доставлен не Кремлем, и самолет был сбит не правительственными какими-то людьми, за которые несет ответственность Кремль. Панамские офшоры открыты добровольцами. Значит, вмешательство в выборы и атаки на правительственные сервера в Германии или в Америке — это тоже какие-то хакеры, добровольцы, патриотически настроенные. Одним словом, здесь очень широкий возник уже план событий, которые явно обнаруживают природу этой неконвенциональной войны. Дальше можно ждать чего угодно. А в это время Запад реагирует на совершенно другом этаже. Это просто как бы события на разных этажах, потому что реакция США, Евросоюза в целом и отдельных стран Европы, она находится, так сказать, на уровне дипломатии, то есть традиционных форм ответа. И заявление Терезы Мэй, оно в этом же ряду стоит, потому что высылка дипломатов – это, в общем, просто дипломатическая мера, традиционная для шпионских скандалов. И она не отражает всей той угрозы, которую представляет из себя эта неконвенциональная война, партизанская война, которую ведет Кремль.
То есть реакция британского правительства – это предсказуемая вещь? Вас не удивило то, как развиваются события? Вот не удивила ли относительная мягкость выступления Терезы Мэй? Несмотря на то, что, в общем, почти прямые обвинения в адрес конкретного человека, а именно главы российского государства Владимира Путина, все-таки звучали.
При каждом таком событии, такого масштаба, то есть касается ли это допинг-скандала или там действительно истории с Боингом, всякий раз общества разных стран ожидают каких-то чрезвычайных, чудовищных мер против Кремля и России, которые как бы разрушат ее, попросту говоря, или нанесут какой-то непоправимый ущерб. Но дело в том, что, во-первых, для этого требуется, во-первых, консенсус, то есть западные правительства должны объяснить своим избирателям, как бы, а почему они решаются на такое. Этого консенсуса пока, очевидно, нет. Это первый и второй момент. Дело в том, что все эти угрозы отключения свифта, которые обсуждаются, или какие-то тяжелые формы экономического ущерба, они тоже имеют как бы такую довольно сложную канву, потому что, во-первых, это затрагивает и сами западные экономики по-прежнему такого масштаба разрыва. И, во-вторых, что главное, никто не уверен, нанесет ли это какой-то ущерб, реальный ущерб путинизму, настолько, чтобы он прекратил свои действия, направленные явно на дестабилизацию и на внесение хаоса в мировые отношения. Иначе говоря, нельзя так обольщаться и считать, что есть какие-то инструменты у Запада. И надо сказать, что Путин в своем разговоре с Соловьевым в фильме «Миропорядок 2018», он, кстати говоря, там прямо об этом говорит. Его Соловьев спрашивает, если помните, что про вас говорят, что вы играете в хорошую игру с плохими картами. Ну, это известная фраза Кондолизы Райс, которая потом неоднократно повторялась разными экспертами о Путине. На что он отвечает, очень ясно, все услышали его ответ. Он сказал, что ни у кого нет каких-то хороших карт лучше, чем, например, у меня. У всех есть свои слабости в картах и своя сила. Он чувствует себя абсолютно уверенным.
Раз он чувствует себя абсолютно уверенным, Москва сейчас может взять и, что называется, пойти в контратаку, еще больше как-то обострить ситуацию? Ведь мы говорим в последнее время о том, что любое проявление такой конвенциональной дипломатии, ответ привычными, приличными мерами на какие-то непривычные, выходящие за всякие рамки выпады, в Москве воспринимается только как слабость.
У меня вообще довольно пессимистический взгляд на как бы возможности развития этой войны, потому что угрозу представляет ведь не ядерный конфликт и не так называемый Карибский кризис, доведенный там Путиным, симуляция Карибского кризиса, доведенная до своего предела. Угрозу представляет вот это безнаказанное расширение партизанщины. Надо сказать, что ведь по существу вот из этих патриотических граждан, патриотических партизан путинских, вообще говоря, оформился на территории Европы как бы некоторый целый аналог ИГИЛа. Вот эти все хакеры и так далее, и так далее. Что от них можно ждать? Во-первых, как бы можно ждать блэкаутов, то есть обрушения сети электроснабжения. Вопрос перерезания там оптоволоконных кабелей под океаном, это ведь публично обсуждается, как некоторая угроза. Обрушение и удары по электронным финансовым механизмам, включая там банки и биржи, это возможно? Конечно, возможно. И закрывать на это глаза совершенно в такой ситуации невозможно, потому что мы видим, что Путин ни на какое сотрудничество ни с кем не идет из этих европейских правительств в расследовании подобных дел. Он де-факто это поощряет, а это развязывает руки тем молодым энергическим людям, которые хотели бы совершенно хотели бы искренне, уже накачанные полностью этой идеей войны с Западом, хотели бы как можно больше вредить. Ну тогда это будет, вот в этом и проблема.
Вы несколько раз уже упомянули словосочетание такое «патриотические партизаны Путина». Есть версия, что все-таки это некая самодеятельность, я имею в виду случившееся в Солсбери, это действие, возможно, какого-то такого отряда ликвидаторов, который уже вышел из-под всякого контроля и президента, и вообще российской власти. И это свидетельствует о том, что на самом деле Владимир Путин уже не до конца контролирует даже собственные спецслужбы.
Нет, так смотреть на это, к сожалению, невозможно, потому что мы знаем, как работает путинская машина и как работает внутренняя российская властная система. Безусловно, Путин может сказать, что частная армия Вагнера и повар Пригожин воюют в Сирии сами по себе, по контракту с Асадом или из своих бизнес-интересов. Но дело в том, что они не могут там воевать вне координации с российскими военными. И это совершенно очевидно. А это значит, что они включены внутрь действий и российских государственных подразделений. Такая же точная ситуация с хакерами, которые уже были задержаны, некоторые из них, и уже депортированы в США. И все они, все эти истории показывают, что это были люди, которые в прошлом работали в военных IT или в каких-то IT-фирмах, связанных с обслуживанием разведки. И киберразведки, возможно, они уволились, но они сохраняют отношения. И их действия как бы скоординированы с какими-то людьми в российских спецслужбах. Это похоже очень все на убийство Бориса Немцова, где действительно, ну, мы можем и говорить, что прямого указания Путина убивать Немцова не было. Но, тем не менее, те люди, которые его убили, они были сотрудниками МВД, часть из них, а кто-то из них был сотрудниками ФСБ. Может быть, они были в отставке или еще действующими сотрудниками, но они имели возможность использовать государственные органы для координирования своих действий. И вот здесь реакция британского правительства совершенно, на мой взгляд, правильно, потому что, когда говорится, что это, если даже не прямой приказ Кремля, то это люди сделали, которые аффилированы с Кремлем, это безусловно так.
То есть ни о какой самодеятельности, допустим, тех офицеров спецслужб, которых, возможно, Скрипаль в свое время выдал британцам, и вот они так решили спустя годы отомстить, об этом речи не идет.
Даже если это и так, а если бы это было так, то Владимир Путин и Кремль должны были немедленно принять меры со своей стороны по расследованию этого факта публичного. Потому что это означало бы, что существуют какие-то офицеры, российские офицеры, которые партизански действуют на территории разных государств. Здесь, допустим, в Британии, а там в Черногории совсем недавно, если вы помните, была попытка вмешательства в выборы, и там был российский офицер разведки, опознан действующий, ну и так далее, и так далее. То есть здесь важно подчеркнуть, что у Путина огромные возможности уходить от ответственности, если вести такую партизанскую войну. Никогда невозможно будет уверенно сказать, существовал ли прямой приказ. И дело не в этом прямом приказе, а в том, что создана система, при которой безответственно могут действовать совершенно свободно парамилитарные отряды и профессиональные подрывники и специалисты по киберборьбе действовать в целях стабилизации в других государствах.
А как вам версия о том, что, как всегда, это было направлено не на внешнее, а на внутреннее потребление, скажем так, что Кремлю, Путину, Москве уже наплевать на собственную репутацию на Западе, потому что они знают, что окончательная даже ее потеря ничем им не грозит. Это был сигнал всем тем, кто сейчас колеблется, кто одной ногой стоит на британской земле, хранит там свои капиталы и держит там свои семьи. Им дали понять, что надо возвращаться, определяться и сплачиваться вокруг национального лидера. Нечерто больше вам делать на Западе.
Даже если как бы в самом замысле этого убийства этого не было, тем не менее очевидно, что многими оно прочитано внутри российской как бы элиты в очередной раз именно так. Потому что как бы если ты хочешь выйти из системы, то ты или как Улюкаев сядешь на 10 лет однажды сказав по телефону, как бы, что ты хотел бы уже покинуть лодку, а этого нельзя, и тогда вот такая расплата, или ты будешь убит. Это, конечно, так всеми воспринимается, что, значит, система достанет тебя везде, и ты не уйдешь от нее ни с какими капиталами, не выйдешь из игры. Но это так читается, это очень существенно, потому что сейчас как раз тот самый момент, когда российской элите надо сделать какой-то выбор, вообще говоря, дальше двигаться в направлении этой войны, ее эскалации, и все-таки начинает тормозить.
Напомню, что это было мнение политического аналитика и публициста Александра Морозова. В эфире программа «Атлас мира». В студии Александр Гостев. Ангела Меркель на уходящей неделе в четвертый раз была избрана канцлером Германии. 14 марта кандидатуру лидера партии «Христианско-демократический союз» поддержали 364 депутата Бундестага из 688, участвовавших в голосовании. Коалиционное соглашение о формировании кабинета министров было подписано в прошлый понедельник, 12 марта, спустя более чем полгода после всеобщих выборов в ФРГ. Свои подписи под ним поставили Ангела Меркель, лидер Христианско-социального союза Хорст Зейхофер и исполняющий обязанности сопредседателя Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. О новом политическом ландшафте в Германии рассуждает мой коллега и соавтор программы, политолог-европеист Ярослав Шимов. Вопросы ему задавал Андрей Шароградский.
Почему переговоры о формировании правительства Германии шли так долго?
Потому что, прежде всего, они шли в два приема. Поначалу Ангела Меркель, что считалось наиболее логичным вариантом, попыталась договориться с двумя более мелкими партиями. Это «Зеленые» и «Свободные демократы», либеральная партия. Это была так называемая коалиция «Ямайка», поскольку цвета каждой из этих трех партий, они складываются в черно-желто-зеленую гамму, что представляет собой цвета флага Ямайки. Такая шутливая политология, но ни к чему это не привело, поскольку лидер «Свободных демократов» Линднер, он в последний момент заявил, что для него неприемлемы условия, на которых его партии было предложено участвовать в коалиционном правительстве, и вышел из этих переговоров. В результате Ангела Меркель была вынуждена искать коалиционного согласия у социал-демократов, то есть у той партии, с которой она уже два раза участвовала в так называемой «большой коалиции». Социал-демократы пришли вторыми по итогам осенних выборов в Бундестаг, но с большим отрывом. 32% набрал Христианско-демократический союз Ангела Меркель, а у социал-демократов было только чуть более 20%. Это их, на самом деле, худший результат за многие десятилетия. И Меркель начала вести с ними переговоры, но поскольку в обеих партиях, прежде всего у социал-демократов, были внутренние течения, которые не очень хорошо воспринимали перспективу очередной коалиции, то выработка условий, приемлемых для обеих сторон, продолжалась несколько месяцев. И надо сказать, что эти условия оказались скорее выгодны социал-демократам, как ни странно, то есть более слабой стороне, нежели победителям выборов партии Меркель.
А в чем заключались эти уступки?
Прежде всего в том, что социал-демократы получили 6 портфелей в правительстве, и среди них портфели ключевые. И министр иностранных дел будет социал-демократом, и, что самое уже поразительное, министр финансов, потому что до сих пор ХДС во всех возможных коалициях, в которых она участвовала, государственную кассу старалась из своих рук не выпускать, и многие годы немецкие финансы ассоциировались с именем Вольфганга Шойбле, очень опытного политика. Политика жесткого, политика, известного своим пристрастием к сбалансированным бюджетам, к умеренным и очень разумным, просчитанным госрасходам. Такой типичный немецкий хозяйственник, разумный, рачительный хозяин, который очень не любил, например, на юге Европы, потому что именно Шойбле был противником активной финансовой помощи таким странам, как, например, Греция, попавшим в серьезные финансовые долговые проблемы. И вот теперь, и в том числе и этот портфель, отходит к социал-демократам. То есть в результате выборы выиграла ХДС, но положение СДПГ в рамках нового кабинета будет такое, как будто они, если отстали от победителя, то на какие-то доли процента, а может и вовсе не отстали. Вот это несколько парадоксально, но эта ситуация говорит о том, что для Меркель было очень важно все-таки сформировать коалицию, чтобы не было досрочных выборов.
Все-таки, так или иначе, за Ангелу Меркель в Бундестаге проголосовало меньше депутатов, чем в прошлый раз, но она уже в четвертый раз становится федеральным канцлером Германии. Вот эта ситуация — это победа или поражение Меркель?
конечно, само по себе это выдающееся политическое достижение, и в истории и Федеративной Республики, и в истории ХДС, ее собственной партии, Меркель ставят теперь в один ряд с такими деятелями, может быть, все-таки на третье место, но уже с небольшим отрывом, как Конрад Аденауэр, собственно, отец-основатель ФРГ современный, и как Гельмут Коль, известный как канцлер-объединитель, при нем ФРГ и ГДР объединились. А Меркель... такое прочное третье место, что уже ей дает очень заметное место в истории. Но, с другой стороны, это уже, как пишет об этом и немецкая пресса, несколько не та Ангела Меркель. То есть, во-первых, у нее не столь доминантное, как я уже описал, положение в рамках нового кабинета. Во-вторых, что греха таить, она уже 12 лет у власти, определенная усталость там есть. И главное, что в самом обществе Меркель, конечно, сталкивается с небывало сильной критикой. Сейчас, поскольку до 2015 года, до этой ситуации с миграционным кризисом, Меркель была очень любимым канцлером, любимым народом. У нее были очень высокие рейтинги, к ней, в общем, относились положительно даже многие избиратели других партий. Считали, что в их партиях такого лидера нет, и хорошо, что Меркель является канцлером. Сейчас эта ситуация изменилась, во-первых, из-за миграционного кризиса, во-вторых, в силу какой-то определенной усталости, в-третьих, в силу того, что очень многие избиратели, в том числе и ее собственной партии, не очень рады очередному продолжению коалиции с СДПГ. По мнению многих, это выхолащивает демократию, когда две основные соперничающие партии в итоге все равно третий раз становятся партнерами по правительственной коалиции. Все мы люди, все мы человеки. Понятно, что Ангела Меркель уже не молода. Там определенные симптомы просто обычной усталости уже видны. То есть это победа, но это явно ее последняя победа. И очень много в Германии говорят о том, кто же будет преемником Ангелы Меркель и когда эта ситуация произойдет, поскольку, в принципе, по Конституции Меркель совершенно не обязательно дожидаться конца очередного срока. Она может передать бразды правления, если найдет кому в рамках своей партии и между выборами.
Напомню, что о последствиях долгожданного коалиционного соглашения в Германии между лидерами основных партий и о будущем Ангелы Меркель рассказывал мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!